«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Бюджетникам страны достойную зарплату. Под таким лозунгом 10 ноября прошел третий этап всероссийской акции профсоюзов работников образования, здравоохранения и культуры. Мероприятие было организовано Ассоциацией профсоюзов работников непроизводственной сферы России. Поводом для проведения акции стало недовольство работников бюджетной сферы своими зарплатами. Требования профсоюзов были отражены в лозунгах. Требуем индексации заработной платы, трудящимся страны достойную зарплату, модернизация социальной сферы убивает ее, новые реформы... плодят безработицу. И еще одно требование к правительству России – обеспечить субъекты Федерации дополнительными средствами для перехода на новую систему оплаты труда. Кроме того, профсоюзы требуют утвердить единые размеры базовых окладов, повысить уровень стипендиального обеспечения студентов и сохранить в полном объеме предоставленные работникам социальные гарантии в случае утраты ими трудоспособности. Итоги третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы мы сегодня обсуждаем с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олегом Смолиным, депутатом от фракции КПРФ, и заместителем председателя Думского комитета по труду и социальной политике Олегом Шейном, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Олегу Васильевичу Шейну. Добрый вечер, Олег Васильевич. Справедливо, по вашему требованию, участников сегодняшней акции?
Бесспорно справедливо. Нам говорят о том, что федеральный бюджет и региональные бюджеты сводят к большим дефицитам. Это так. И действительно, в ближайшие 3 года федеральный бюджет будет сводиться дефицитом по 2 триллиона рублей в год. Но если мы сравним ситуацию кризиса 90-х годов, когда бюджет был существенно меньше, мы увидим, что тогда не закрывали школы, тогда не снижали заработную плату, тогда не было массового сокращения работников бюджетной сферы и социальной системы в целом держалась. Сегодня просто происходит процесс коммерциализации образования, здравоохранения и отрасли культуры и уничтожения тех сегментов социальной среды,
которые... Вопрос Олега Николаевича Смолина убедительным, по-вашему, ссылки на дефицит бюджета, о котором сказал Олег Васильевич Шейн?
Понимаете, в чем дело? Я отчасти не соглашусь с другим Олегом, отчасти соглашусь. В 90-е годы зарплата, конечно, тоже падала. И падала катастрофически, в том числе по отношению к ее уровню в среднем по стране и в промышленности. Но она падала везде. А сейчас мы наблюдаем такую своеобразную историю, когда на работников бюджетной сферы, кстати, мне больше нравится термин «интеллигенция», я не очень люблю термин «бюджетники», вроде чуть-чуть напоминает «нахлебники». Вот, интеллигенцию специально обозвали бюджетниками, чтобы она сама забыла о своей основной роли в обществе. Так вот, сейчас денег хватает на все, кроме интеллигенции и других социальных программ. И когда мы регулярно, иногда по 3 раза в год меняем бюджет, тот же самый, я неоднократно вел дискуссии с господином Кудриным, в которых говорил ему, что нельзя злоупотреблять классовым подходом, потому что если на банкиров и крупный бизнес денег хватает, и, как говорит фракционница Олега Васильевича Оксана Дмитриева, а я ей доверяю, порядка 85% всех антикризисных мер финансовых ушло на поддержку крупного бизнеса и банков, то давайте все-таки объявим российскую интеллигенцию банковским сектором. Потому что сейчас 64%, например, в образовании составляет заработная плата средняя, это включая профессоров вузов, от уровня ее в производительных отраслях производства. Скажем, в Соединенных Штатах 2 года назад она была 129%, то есть в относительном размере вдвое выше. Поэтому, может быть, Соединенные Штаты более успешно модернизируются, чем Россия.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Итоги третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы мы обсуждаем с первым заместителем председателя Думского комитета по образованию и науке Олегом Смолиным, депутатом от фракции КПРФ, и заместителем главы Думского комитета по труду и социальной политике Олегом Шейном, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Иван Махначук, председатель Росуглепрофа, член общественной палаты, удручен темпами реформирования оплаты труда бюджетников.
Если говорить сегодня о заработной плате учителей, то я считаю, действительно, она очень низкая. И реформирование оплаты труда у учителей, не только учителей, но и у медиков, и у работников культуры, у научных работников, должно базироваться, определяться, исходя из прожиточного минимума в том или ином регионе, с учетом минимального размера оплаты труда. Когда государство принимает основной закон, минимальный размер оплаты труда 4330, и включает туда все стимулирующие компенсационные выплаты, то говорить о какой-то реформе бессмысленно, потому что государство, отталкиваясь от 4330 рублей, начинает считать бюджет, и, видя, что в нем не хватает денег, оно не решает проблему, которая возникает, а пытается как бы ее заткнуть. При этом, когда государство говорит, что нет денег, в то же время идет накопление стабилизационного фонда, других фондов в государстве, резервных фондов, золотовалютных запасов, а денег на зарплату нету, то это, по крайней мере, лукавство. Мы рассматривали этот вопрос буквально вчера на Ассоциации базовых отраслей профсоюзов России, куда входит 10 отраслей, и мы полностью поддержали отраслевики, промышленники, базовые отрасли, требования бюджетников, учителей, медиков, работников культуры, научных работников.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы мы обсуждаем с первым заместителем главы Думского комитета по образованию и науке Олегом Смолиным, депутатом от фракции КПРФ, и заместителем главы Думского комитета по труду и социальной политике Олегом Шейном, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Они оба находятся у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Олегу Шейну. А какой механизм реформирования оплаты труда бюджетников предлагала бы ваша фракция?
Надо понимать, о чем сегодня идет речь. На сегодняшний день нет правил по заработной плате в стране вообще. Раньше была отдельная тарифная сетка, которая определяла более-менее строгие правила, сколько люди получают заработной платы. По новой системе оплаты труда, фактически фонд оплаты труда отдается в руки начальству. Это директора школ, это руководители детских садиков, это главврачи. И они сами распределяют эту заработную плату, исходя из того, как им придет в голову. Есть так называемые стимулирующие выплаты, которые идут по системе от 0 до 10, от 0 до 20%. То есть за одинаковый труд работники могут получать в разы отличающийся заработный вклад. Позиция нашей фракции заключается в том, чтобы вернуться к единой тарифной сетке, вернуться к твердым правилам по заработной плате, отказаться от так называемых премий, потому что премии – это кнут. И если, конечно, какой-то регион, территория имеет свои дополнительные ресурсы и бюджета, то, конечно, доплаты в рамках местных программ, они приветствуются. Но должны быть четкие правила по заработной плате. И, кстати, в этом случае огромное количество работников бюджетной сферы без даже увеличения бюджетных ассигнований может получить существенно больше денег, чем сегодня. Правда, при этом начальники получат существенно меньше.
Вопрос Олегу Смолину. Считаете ли вы оптимальным вариантом возвращения тарифной сетки?
В каком-то смысле да. Я поддержу моего коллегу в том смысле, что введение так называемых новых систем оплаты труда имеет во многом не экономический, а политический смысл. Это действительно кнут и пряник, которым наказывают интеллигенцию, открыл рот. Ну и тут же его и закрыл. Да? Помните старую шутку про то, что, собственно, даже не очень шутку про то, что вот в Советском Союзе нельзя было ругать генсека или кого-то там еще из высоких партийных руководителей, но своему начальнику ты мог сказать практически все, что хочешь. А сейчас ты можешь обругать президента, но своему начальнику попробуй что-нибудь скажи. И эта система это усиливает. Но я поддерживаю действительно предложение профсоюзов по поводу того, чтобы установить базовые ставки и оклады для всех работников бюджетной сферы. Будет ли это называться единой тарифной сеткой? Или это так называться не будет? По сути, это действительно снова единая тарифная сетка. А регионам дать право устанавливать надбавки, у кого есть. Но ниже нельзя отпускать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это так называемая новая система, она, помимо всего прочего, привела еще и вот к чему. Наряду с необоснованным неравенством, она привела еще и к дикой уравниловке. Чуть-чуть повысили минимальную заработную плату до 4330 рублей. Правда, я посчитал, вот московские экологи очень сильно жалуются на безобразное отношение к бездомным собакам в городе Москве. Там 178 рублей в день на человека, на собаку, извините, выделяется, оговорился, фрейдовская проговорка. Так если посчитать за месяц, получается 5340. То есть больше, чем минимальная заработная плата в Российской Федерации. Вот. Но дальше происходит следующее. Некоторое повышение произошло у самых низкооплачиваемых. И таким образом, скажем, воспитатель в детском саду, начинающий учитель, они получают на одном уровне с техническим работником. Это одно из последствий введения так называемых новых систем оплаты труда. Хотя еще 10 лет назад профсоюзы и тогдашние нормальные эксперты Министерства образования и науки объясняли, что если вводить так называемую новую систему, которая предполагает возможность большей дифференциации, то фонд заработной платы нужно увеличивать примерно там, в два раза, считали эксперты профсоюза, на 70% считали эксперты Министерства образования тогдашнего. А сейчас два года не повышают заработную плату, то есть в реальных деньгах ее снижают, и при этом вводят так называемую новую систему. Естественно, это приводит к труду без зарплаты.
Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве и также преподаватель 710-й Московской гимназии, призывает судить о ситуации в регионах по уровню зарплаты учителей.
Сегодня очень большая дифференциация по зарплате учительства в разных регионах. В Москве зарплата средняя около 40 тысяч считается, это данные профсоюзов, и это уже не нищая зарплата, хотя и скромная. И надо сказать, что московские учителя в этом смысле не особенно и протестуют. Есть регионы, где приближаются к этому, хотя и, конечно, меньше, но тем не менее. Есть регионы совсем нищие. Я думаю, что у школ наши губернаторы назначаются, они выбираются. Один из тех параметров, по которым должны судить, по крайней мере, верховная власть об их эффективности, это не прием высшего начальства у себя, а это в том числе такой параметр, как зарплата в образовании и в других местах. Кроме этого, учительство очень обеспокоено 83-м законом, по которому образование становится частично платным, и как это отразится в том числе и на самих учителях, тоже мало понятно.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к депутату от КПРФ, по-моему, Смолинов Олег.
Так? Да, Смолин Олег Николаевич.
Вот вопрос такой. Мы с кризиса-то вышли или нету? Почему мы с каждым днем живем все хуже и хуже? Второй вопрос. Что это в Москве творится? Началась экспроприация этих ларьков-то. Что, мало этим «Единой России» ограбили Россию всего и еще решили немного поджечь киоски? Вот мне такой вопрос, скажите, а к нему я не обращаюсь, потому что лапшу навешаю. Как обычно, лапшу вешают на уши. Спасибо.
Слово, да. Олегу Смолину, да.
Спасибо. Вопросы не совсем по теме, но раз заданы, надо отвечать. Позиция первая. Но вы же помните, что сначала нам объясняли, что кризиса у нас не будет. Мы тихая гавань. Помните, тогда еще, кажется, Игорь Иртенев написал, такого кризиса не видел белый свет, капец уж близится, а кризиса все нет. Вот теперь нам говорят, что мы успешно пережили кризис, хотя мимоходом даже премьер Владимир Путин в Думе признает, что мы оказались рекордсменами падения среди стран большой двадцатки. И это, кстати, доказывает, что сырьевая экономика – заведомо провальный курс, который производило российское правительство. Но дело даже не только в этом. Дело в том, за счет кого будет осуществляться выход из кризиса. И совершенно очевидно, что в России этот выход осуществляется как раз за счет людей с низкими доходами, в том числе за счет интеллигенции. Но хочу, забегая вперед, сказать, если кто-то там в правительстве думает, что с нищим учителем, врачом, работникам культуры, они выполнят модернизацию, то это или величайшая глупость, или они нас за дураков считают, потому что я не знаю страны, которая бы успешно совершила модернизацию, экономя на развитии человеческого потенциала. Все ровно наоборот. Во всех странах механизм подъема экономического был всегда примерно одним и тем же в 20 веке, а именно серьезные вложения в образование, а затем экономический рост на базе повысившейся квалификации работников. Ну а что касается ларьков, ну вы знаете, что наша власть очень сильно любит малый бизнес. Вот любят, любят и все равно съедят, как паучиха паука. Вот так и досталось и несчастным ларькам.
Вопрос Олегу Шейнову. Состоятельны ли ссылки на кризис как предлог для экономии на работниках бюджетной сферы?
На самом деле кризис-то не есть, но никак не связан уже с мировым финансовым. Если мы посмотрим предложение правительства «Единой России» на ближайшие 3 года, мы увидим. Предлагается доходная часть федерального бюджета в объеме по 8 триллионов рублей, а расходная по 10. И понятно, что это означает в том числе недофинансирование регионов, не повышение в ближайшие 3 года жизненного уровня людей, фактически снижение, исходя из того, что инфляция так или иначе будет подгонять рост цен. Но если мы посмотрим на мировую конъюнктуру, мы увидим. 7 лет назад стоимость нефти на международном рынке была порядка $25 за баррель, за бочку. Сегодня 65-70, то есть нефть выросла втрое, а жизнь в стране стала не лучше, а хуже. Это в первую очередь свидетельствует о невероятной коррупции и растаскивании бюджета по индивидуальным карманам, о неэффективной экономике и в том числе, кстати говоря, о неэффективных тратах на мегалитические гигантские проекты, ради которых приносят жертву и инженерные коммуникации, я имею в виду системы теплоснабжения, водоснабжения населения, и системы социальной сферы, это образование, здравоохранение, системы культуры и заработная плата работников разных отраслей производства, государственные заказы, там, где на самом деле они нужны людям. И, кстати говоря, ликвидируемая программа капитального ремонта жилого фонда, все это приносит сейчас в жертву. Выход из этого возможен только один. Это через изменение бюджетной политики, через отказ от мягких налогов в отношении сверхсостоятельных людей, через отказ от мягких налогов в отношении наших монополий, таких как «Газпром», «Лукойл» или «Норильский никель», и через изменение, в принципе, государственного финансирования в пользу всего общества. А переходя к теме бюджетной сферы, хочу отметить, что буквально сегодня в Астрахани проходила акция протеста, и люди рассказывали, та модель по заработной плате, которая сегодня введена в системе образования, влечет за собой, по сути, разрушение. Потому что когда людей заставляют брать как можно больше работы, работать раздельщиннее, не только количество детей увеличивается в классах, но уже уменьшаются и академические часы. То есть если раньше сейчас был 45 минут, теперь он 30 в системе образования становится. И в этом все люди прямо говорили. А это в том числе потеря перспективы для страны. Неподготовленное, необразованное общество не может соревноваться в современных условиях в рамках международной конкуренции.
Илья Будрайцкис, активист социалистического движения «Вперед», противник коммерциализации бюджетной сферы.
Я сам как бы являюсь преподавателем и тоже бюджетником. Необходимо выдвигать четкую последовательную программу требований, которая в себя будет включать, во-первых, остановку тех экспериментов по коммерциализации бюджетной сферы, которые сейчас разворачиваются по всей России, когда ищутся малокомплектные школы, там, малокомплектные поликлиники для того, чтобы их закрыть, как бы сэкономить на них, когда проводится в жизнь законы, подобные 83-му. Мне кажется, что необходимо требовать сохранения, по крайней мере, какого-то фиксированного процента бюджетной поддержки, например, там, образования, медицины. Необходимо требовать прекращения мер, открывающих возможность приватизации бюджетных учреждений. И необходимо вообще как бы добиваться пересмотра приоритетов бюджетной политики, в которой бюджетная сфера все больше рассматривается как вузы или как объект для привлечения туда бизнеса, да, для создания так называемого частно-государственного партнерства, а не как пространство общественных интересов.
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Алексея Васильевича.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. И все ваши собеседники, успехов вам, здоровья, счастья для достижения тех целей, которые вы направили. Но я считаю, что у нас сейчас чересчур раздут управленческий аппарат. Зачем губернатору 15 заместителей? Зачем мэру города 10 заместителей? А ведь эти высвободившиеся деньги можно направить на развитие бюджетной сферы, здравоохранение, образование. Ведь нищий врач – это неэффективный врач, нищий педагог – это тоже неэффективный педагог. И вообще, я считаю, что надо поставить приоритеты, знаете какие, чтобы и в Москве, и в регионах как-то выровнять бюджетную сферу, чтобы как врач в Москве так и где-то в глухой деревушке получал. Как учитель получает маски, так и учитель в глухой деревушке получал.
Вопрос Олегу Смольну. Вот видите ли вы здесь панацею, вот эти те базовые ставки, о которых мы говорили в середине программы?
Ну, конечно, это не панацея, это одна из системных мер. Я неоднократно говорил в Государственной Думе, что, на мой взгляд, стратегия нашего правительства, стратегия в данном случае по обеспечению единства страны, абсолютно неверна. Они что делают? Они пытаются для скрепления страны использовать административный ресурс. В частности, назначение губернаторов. Вот теперь будет подчинение только центру полиции и так далее. А на мой взгляд, надо было бы обеспечивать единство страны тем, что у нас социальные гарантии, ну, если не одинаковые буквально, наверное, нельзя, чтобы в каждой деревне ровно столько, сколько в Москве, но нужно обязательно, чтобы в каждой деревне учитель получал достойную заработную плату, ну, которая бы позволяла ему нормально жить. Помните, когда-то был старый спор между, заочный спор между Бисмарком и Тютчевым, когда Федор Иванович Тютчев писал: «Единство возгласил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочнее». Вот наши пытаются административным насилием по Бисмарку скреплять единство страны, и плохо получается. Надо было бы социальной любовью. Вот в этом смысле я, конечно, согласен с нашим радиослушателем.
Вопрос Олегу Шейну. Реально ли, по-вашему, вот это выравнивание уровня зарплат в городе и на селе?
Конечно. Раньше так оно и было. Поэтому в Советском Союзе любой ребенок мог получить хорошее образование, независимо от того, где он родился и каково имущественное состояние его родителей. Главное, чтобы у него было просто такое желание. То, что сегодня происходит, это колоссальная дифференциация в нашей стране. И это изначально невозможность получить качественное образование тем, кому не повезло жить в бедных регионах. А у нас почти все регионы бедные, потому что за вычетом Москвы, Питера и пары нефтяных эмиратов, наподобие Ханты-Мансийска, все остальные территории, независимо от того, есть ли там нефть, газ, есть ли там цветные металлы, они являются донорами, потому что все технологии уходят в столицу. То, что сегодня предлагается, это опускает ситуацию еще ниже и еще хуже. Потому что 83-й закон, который проведен в текущем году через Госдуму по инициативе правительства «Единой России», предусматривает, что уже на уровне региона будет большое отличие между различными учреждениями образования, здравоохранения и культуры. Это будет связано не с тем, куда пойдут сами люди. Потому что, допустим, в сельской местности мы сами хорошо понимаем, что людей их мало по определению. А в результате у нас большая часть социальной сферы будет просто сметена, и колоссальная часть общества окажется без доступа к социальной системе.
Спасибо. Напомню, что итоги третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы обсуждаем с депутатами Олегом Смольным и Олегом Шейным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в минувшую субботу, по-прежнему находится в реанимации. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в причастности к убийству 12 человек в Краснодарском крае. Журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук, избитый 8 ноября у здания редакции, написал заявление в прокуратуру Московской области, в котором просит пресечь давление на него со стороны милиционеров. В Лондоне произошли стычки демонстрантов с полицией, по меньшей мере 8 человек ранены. Группа студентов, протестовавших против повышения платы за обучение, ворвалась в штаб-квартиру правящей консервативной партии. Всего в демонстрациях участвовали 50 тысяч студентов и преподавателей. В Багдаде сегодня утром по меньшей мере 3 человека погибли и 26 были ранены в результате серии нападений на дома местных христиан. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила разочарование в связи с тем, что израильские планы расширить еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме заблокировали мирные переговоры с палестинцами. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, призвала новый парламент Киргизии снять ограничения на свободу прессы и отменить уголовное наказание за клевету. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за взрыв в среду на рынке в юго-восточной провинции Хост. погибли афганские солдат и полицейский. Власти США обвиняют 17 человек в хищении 42 миллионов долларов из фонда, выплачивающего компенсации пострадавшим от Холокоста, массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы мы обсуждаем с первым заместителем главы Думского комитета по образованию и науке Олегом Смолиным, депутатом от фракции КПРФ, и заместителем главы Думского комитета по труду и социальной политике Олегом Шейном, депутатом от фракции «Справедливая Россия». Они оба у нас на прямой телефонной связи. Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, бывший депутат Государственной Думы, строит свой анализ на принципах классового подхода.
Надо исходить из того элементарного марксистского понимания, что государство – это понятие классовое. Поэтому весь вопрос заключается не в том, может или не может. Вопрос заключается, хочет или не хочет. Поэтому, когда государству надо, оно бюджетникам, или так называемым бюджетникам, обеспечивает соответствующее финансирование, в том числе министрам, в том числе силовикам, в том числе депутатам и прочее, прочее, прочее. Там, где не лежат коренные интересы правящих сегодня классов, учителя, здравоохранения и прочее, они отделываются подачками, чтобы не было выступлений слишком шумных. Заставить этих ребят захотеть невозможно. Из них можно только вытрясти. Но вытрясти можно только борьбой. Поэтому надо бороться, надо трясти. Я желаю всем успехов в этом деле.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот в связи с московской ситуацией хотел бы сказать, что несмотря на то, что заработные платы московских учителей значительно выше, чем в других регионах, но уровень преподавания в московских школах, на мой взгляд, крайне низкий. Вот если вы посмотрите, допустим, по химии, никаких опытов не проводят, нет ни реагентов, ни реактивов, ничего. По физике та же самая петрушка. То есть денег вливается больше, а качество даже с Советским Союзом нет. Не сравнить. В 60-е, 70-е годы значительно выше было качество. И были заслуженные учителя. А сейчас это дело проблемное. Поэтому говорить о том, что вот с деньгами... И потом тоже ведь нехорошо. Представьте себе, профессор получает 8 тысяч, которые учат учителей, да? 5, 6, 7, 8, 10 тысяч. А учитель, который некачественно, кстати, может и преподавать некачественно, получает 50, 60 тысяч. Это тоже несправедливо, это и неправильно. Поэтому, и когда же у нас произошло крушение рабочего класса, никто же не оплакивал, что миллионы рабочих выброшены были на улицу и предоставлены по существу чему? Гибели. А сейчас вот мы закричали, дайте нам денег. Откуда вы возьмете денег, если заводы закрыты? Если поля не возделываются, пойдите в любую деревню там. Почему Россия выгорала? Не скашивалось сено, не косилась трава, она вся засохла, выше человеческого роста стоит. И стеной горит на деревне.
Вопрос Олегу Николаевичу Смолину. Как, по-вашему, упал ли нынешний уровень школьного образования?
Ведь я начну с того, что не совсем верно, что никто не оплакивал разрушенную промышленность. Это не так, конечно. Мы всегда предупреждали о том, каким последствиям это приведет. Но прав наш слушатель, безусловно, в том, что если нет экономики, то, естественно, сокращаются размеры бюджета. На одной нефти не усидишь. Теперь по поводу качества образования. Ну, конечно, оно упало. Даже президент говорит, что с передовых позиций в образовании мы откатились. Мы в советское время, плохо ли, хорошо ли, но входили в тройку наиболее образованных поколений своего времени. Сейчас по докладу о развитии человеческого потенциала мы на 41-м месте. Это лучше еще из показателей развития человеческого потенциала. Недавно провели, пару лет назад, опрос по той же методике, что в Евросоюзе. Мы всегда гордились, и Мировой банк признавал, что мы были выше среднего в Евросоюзе значительно по уровню образования. Теперь оказались даже чуть ниже, и 28% опрошенных молодых людей согласились с утверждением, что Солнце – это спутник Земли, то есть они до Коперника живут. А 33% согласились, что если радиоактивное молоко прокипятить, то радиоактивность исчезнет. Они, видимо, полагали, что кипятить надо было реактор чернобыльский. Понимаете? Конечно, катастрофически упало качество образования. Это, кстати, дело не только в школе, это дело еще во многом в информационной среде, которая из окна в мир, пользуясь словами Высоцкого, превращается в ящик для идиота. Я про телевизор. Вот, но, понимаете, конечно, есть связь между, все-таки есть связь между уровнем финансирования и качеством образования. И если даже в Москве качество образования упало, то представьте себе, как упало качество образования в регионах, во многих, где не только реактивов нет и опыты не проводятся, но к тому же еще и учитель получает там 5-7 тысяч рублей.
Вопрос Олегу Шейну. Чем вы объясняете падение уровня образования в российских школах?
Во-первых, это бесспорный отказ от единого образовательного пространства в Российской Федерации. Этот отказ произошел в 2004 году, когда был принят закон о монетизации льгот. По нему была уничтожена единая тарифная сетка. И с той поры в разных регионах учителя получают принципиально разную заработную плату. А второй шаг был сделан с переходом на подушевое финансирование. И сегодня получается, что объем финансирования в школу зависит не от того, какая должна быть образовательная программа, а от того, сколько не обучается детей. Понятно, что школы на окраинах, школы в сельской местности не могут дать тот образовательный уровень, который могут дать школы в центрах городов. Третий шаг – это, в принципе, по большому счету, отказ от образовательных стандартов. Нам говорили, примем 83-й федеральный закон, дадим деньги директорам, которые ими распорядятся, понятно, лучше, чем кто бы то ни было, и при этом примем некий образовательный стандарт, по которому власть будет финансировать эти школы. Так вот, эти стандарты сегодня не приняты фактически до сих пор. И не только обсуждаются. А переход на новую систему финансирования уже произошел. То есть разрушается последовательность, целенаправленность через реформу господина Фурсенко, поддержанная парламентским большинством, единая ткань образовательного пространства Российской Федерации. В результате мы теряем возможность единых образовательных программ. В результате там же у нас будут регионы, не имеющие денег, в них и будет больше платных уроков и меньше уроков в школах и в системе образования, которые будут финансироваться государством. А ситуация с более старшей школой, чем средняя, она еще хуже. У нас несколько лет назад ПТУ и техникумы передали на региональное финансирование. После этого из них закрылось не меньше половины. У нас при этом разрушилась связь между производством и техническим образованием. И заводы сегодня в трудности к получению новой квалифицированной рабочей силы. Потому что этой связки просто нет. И нет соответствующего государственного заказа, и государственной работы ее не проводится. Ну и перспективы в очень школе тоже она не очень жизнерадостна, исходя из увеличения количества платников, сокращения тех, кто имеет возможность свои знания дальше развить через государственную поддержку, как было в Советском Союзе.
Павел Кудюкин, доцент Высшей школы экономики, бывший заместитель министра труда в правительстве Ельцина Гайдара, поддерживает требования о повышении уровня оплаты труда бюджетников.
Требования, безусловно, справедливые и правильные. Вероятнее всего, нынешнее государство его удовлетворить толком не может, но это не значит, что его нельзя удовлетворить вообще. Оно вообще мало что может сделать полезного для людей. Наше государство, наоборот, сейчас стремится максимально уйти от решения социальных проблем. Стоит вопрос, зачем оно нам нужно такое. Есть, конечно, общемировая тенденция демонтажа социального государства. Это как бы тенденция развития современного глобального капитала. Вот в данном случае наше государство полностью находится в русле этой тенденции.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Вот я бы хотел узнать мнение вот о этой идее продления рабочего дня до 60 часов. Вот это, по-моему, самое идиотское решение, которое вот я вот за последние там лет там 10, наверное, слышал. Я застал еще шестидневную неделю. Вот, но человек просто при такой нагрузке, у него там уже начинают галлюцинации испытывать, там какие-то там эти кошмары и прочее там. Что это такое? Это идиотия или это какой-то замысел там?
Вопрос Олега Смолина. Было это своеобразным зондажом общественное мнение, вот эта идея увеличить рабочую неделю до 60 трудовых часов?
Конечно, было своеобразным зондажом, без всякого сомнения. Я еще удивился, что наши коллеги не предложили до 160 часов увеличить рабочую неделю. А зачем вообще спать работнику? Но, пользуясь случаем, хочу сказать, коллеги, не все знают, что рабочий день, рабочая неделя учителя литературы, например, а у меня мама была учительница литературы, даже в советское время реальная рабочая неделя у честно работающего учителя литературы доходила до 60 часов. Тем более сейчас мы говорим, должны говорить не только о падении уровня реальной заработной платы, не только о падении уровня номинальной заработной платы, то есть количества рублей, обесценивающихся у учителей, но и о сверхэксплуатации, потому что для того, чтобы как-нибудь скомпенсировать эту нищенскую заработную плату, люди берут не по одной, не по полторы, по две, некоторые более ставки, а как в прошлом учитель вечерней школы, я знаю, что даже для молодого парня 27 часов в неделю, полторы ставки, было не очень просто, хотя тогда зарплата за эти деньги современной никак не сопоставима была. Поэтому стремление капитала к интенсификации труда в России, я бы даже чуть подправил Павла Курюкина, оно не просто в русле мировых тенденций, а мы здесь впереди планеты всей. Я согласен с Виктором Тюлькиным, что защититься от этого можно только с помощью борьбы. И если бы сегодня у нас, кстати, вместо 300 заявленных на пикет пришло примерно 1000 человек, я сегодня там был на пикете, это очень хорошо, что люди пришли, но вот если бы пришло 50 тысяч преподавателей и студентов, как в том же самом Лондоне, я думаю, наше правительство отступило бы.
Вопрос Олега Шейна. Реально ли, по-вашему, вот эти планы увеличения продолжительности рабочей недели?
На самом деле речь идет о возврате даже не времена Николая II, а времена Александра III. Вот такой же Николая II рабочая неделя была не 60 часов, а 58. Понятно, что такие планы господина Прохорова нереальны. Вызваны они двумя причинами. Причина первая, я здесь согласен с коллегой Трюкиным, классовая. Для людей типа Прохорова идеальный работник, это который работает все время, не получает заработной платы вообще, лучше всего еще приносит деньги из дома работодателю, и то Прохор будет всегда недоволен, потому что денег ему будет мало. Вместе с тем, почему такая инициатива родилась? В настоящее время Государственной Думы всерьез рассматривается инициатива профсоюзов о восстановлении определенного рода гарантий профсоюзным активистам от увольнений. Потому что в мае текущего года Россия ратифицировала Конвенцию Международной Организации Труда, и вслед за этой ратификацией должны последовать и реальные законы. Клином ошибают клином. Поэтому Прохор выдвинул инициативу «Свобода увольнений», когда любого человека можно выкинуть на улицу без объяснения причин со ссылкой на экономику, 60-часовой рабочей неделе и совершенно антиконституционное предложение всех пенсионеров перевести на гражданско-правовые договора и срочные контракты. Это сделано для одного, чтобы тем самым воспрепятствовать развитию инициатив реальных профсоюзов. Инициатива Прохорова, бесспорно, думаю, принята не будет, а вот удастся ему сорвать развитие прав работников, это предмет сегодняшней дискуссии, в том числе в парламенте.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер. Конечно, всегда нужные вопросы свободы поднимают. Вопрос такой. Почему говорят, что Россия обедневает? Богатая страна. Одна треть российской нефти уходит через фирму «Ганвор» Геннадия Тимченко, дружок путинский. Ну, так сказать, надо немножко его пошерстить. Так сказать, нельзя же все. Следующий вопрос. Не может в одном профсоюзе состоять и директор школы, и председатель, допустим, управления образования района Москвы, и рядовые учителя. Вот это же нонсенс. Не может в одном профсоюзе такое быть. Ну, а то, что 400 учителей из Подмосковья, когда были выборы, подписали письмо о вбросе бюллетени. И вот больше никакой информации нет об этом письме. Кстати, 400 учителей. Спасибо.
Вопрос Олега Смольного. Разумно ли построена нынешняя система профессиональных союзов, объединяющая и работодателей, и наемных работников?
Ну, я думаю, что, скорее всего, Олегу Васильевичу надо было этот вопрос задать. Это бывает по-разному. Как бы мировой практике, вообще говоря, это не соответствует. Но я думаю, что это далеко не главная проблема, которая сейчас есть в нашей стране в этом отношении. Я думаю, что главная проблема заключается в том, что вертикаль власти, которая выстроена на уровне государства, она опускается и в школу. В большинстве случаев, в большинстве регионов так называемые новые системы оплаты труда заключаются в том, что директора или ректора вуза привязывают к работодателю очень жестким контрактом, при этом одновременно покупают, то есть значительно увеличивают заработную плату, и тем заставляют верой и правдой служить существующей власти. В такой ситуации, конечно, вряд ли и оправданно ему быть в одном профсоюзе с учителем, которого фактически заставляют, которого этот директор фактически в присуществующей системе вынужден эксплуатировать как чуть ли не классового противника. Вот. Поэтому самое главное – это не помешать переходу так называемой вертикали в школу, потому что сверх всего прочего это приводит к разрушению педагогических коллективов, к превращению директора из педагога в так называемого эффективного менеджера и к тому, что все педагогические отношения, которые по своему определению являются, должны быть отношениями человеческими, все эти педагогические отношения из школы выхолащиваются и заменяются отношениями обслуживания.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, что вот господин Смолин, это представитель КПРФ. И вот вы понимаете, в чем дело. Вот он сидит и жалуется, и жалуется. Вот смотрите, Смолин, вы оправдываете вот это вот вражеское правительство, вы оправдываете его. Что вы кардинального предприняли? Что вы жалуетесь? Вы хотите, чтобы люди опять, как в 93-м году вы сидели, там задницы грели, а люди выходили, защищали вас. Вы соберитесь и уйдите вообще оттуда, из Думы. Вот, мое предложение вам. Спасибо.
Вопрос Олега Николаевича. Как ваша фракция голосовала по закону о бюджете в первом чтении?
Нет, секундочку, я сначала все-таки на вопрос отвечу. Я думаю, товарищ, который задавал нам вопрос, он плохо читал книжки. «Детскую болезнь левизны в коммунизме» почитайте у Владимира Ильича. Там написано, что нет большей глупости, чем не использовать возможности буржуазного парламента. Вот ровно этим мы и занимаемся. Мы не жалуемся, извините. Мы требуем в Государственной Думе не злоупотреблять классовым подходом. Мы используем средства массовой информации для того, чтобы кое-что объяснить людям с надеждой, что когда-нибудь люди перестанут голосовать за тех, кто потом голосует против них. Вот этим и занимаемся.
Тот же вопрос Олегу Васильевичу Шейну. Как ваша фракция голосовала по закону о бюджете в первом чтении?
Нет, в основном, кстати, это тоже вопрос нашего радиослушателя. Хочу сказать, что в 93-м году лично я был на баррикадах, защищая Дом Советов. И в этом смысле моя позиция как была критическая по отношению к той системе, которая существует в стране, так она и осталась. Что касается бюджета, наша фракция, естественно, голосовала против. Нас такой бюджет устраивать не может. Мы считаем необходимым ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Мы считаем необходимым ввести более высокий налог на финансовые спекуляции. Мы считаем необходимым ввести налог на роскошь. Мы считаем необходимым ввести более высокие ставки налога на прибыль в отношении наших корпораций, подобных «Газпрому», «Лукойлу» или «Русскому алюминию». И мы считаем необходимым соответствующие средства направить в первую очередь на то, чтобы люди могли получать более нормальную, более высокую заработную плату. Потому что иначе мы не сможем разогреть наш отечественный рынок. Нашему производству нет возможности сегодня продавать продукты, потому что наши покупатели элементарно нет денег. И то, что американцы решили еще при розности 80 лет назад, мы не решили до сих пор, до 2010 года. Нас такой бюджет не устраивает, мы голосовали против этого бюджета, и мы, естественно, будем голосовать против него и в последующих чтениях.
Илья Пономарев, член Думского комитета по информационной политике, член фракции «Справедливая Россия», сетует на низкую эффективность расходования бюджетных средств.
Объем денег, которые можно было бы потратить на разные как социальные нужды, так и задачи технологической и социальной модернизации, очень много. К сожалению, уровень эффективности использования этих средств достаточно низкий, потому что они распределяются по принципу знакомств, кумовских связей и зачастую просто банально разворовываются. Поэтому все стенания о том, что денег в бюджете недостаточно, с моей точки зрения, смешны. Еще 10 лет назад, например, нефтяная промышленность была рентабельна при цене $10 за баррель. Сейчас идут разговоры о том, что нам и 30 мало, и 40 мало. То есть это означает, что эти деньги просто банально рассовываются по карманам, а не идут на социальные нужды.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу высказать свое мнение. О какой роли профсоюзов может идти речь в стране с таким режимом? В смысле авторитарному и как его назовите, когда представитель независимого профсоюза ходит к премьер-министр докладывает. Поэтому на профсоюзной надежды нет. А что касается уровня образования нашего, наши учителя вынуждены не то, что брать а 1,5-2 ставки, они плюс еще занимаются репетиционством, чем угодно, лишь бы прокормить семью. И у них физически просто на занятиях сейчас не хватает сил на все это. И еще более был удивлен, когда пришел вот университет в нашем городе, список отчисленных, 99,9% отчислений идет не за неуспеваемость, как у нас в советское время было, а за то, что не успели заплатить за обучение. Спасибо вам большое.
Вопрос Олега Николаевича Смолина. Как по-вашему, способны ли акции, подобные сегодняшние, сдвинуть проблему с мертвой точки?
Я приветствую любые акции. Но акция, подобная сегодняшней, была недостаточна для того, чтобы сдвинуть проблемы с мертвой точки. Я хочу сказать спасибо людям, которые сегодня пришли. Я там с ними сегодня общался. Вот. Но повторяю, если бы у нас 1050-100, а лучше, как 20 лет назад, 1500, вышли на улицы с определенной позицией, я уверен, что курс правительства поменялся бы существенным образом. Мгновенно бы нашлись деньги. Я напомню, что когда после знаменитой монетизации люди стали перекрывать Ленинградский проспект в Москве и Московский проспект, соответственно, в Питере, то мгновенно нашли 100 с лишним миллиардов рублей на повышение пенсии и около 50, по-моему, если память не изменяет, на лекарственные средства. Власть реагирует реально только на решительные массовые действия и только их боится. К сожалению, пока у нас их явно недостаточно.
Вопрос Олегу Шейну. Вот всем бросилось в глаза максимально широкая география сегодняшней акции. Как, по-вашему, какие регионы России находятся в самом сложном положении?
Мне кажется, что мы должны в первую очередь говорить о регионах юга России, где очень сложная бюджетная ситуация, по большому счету это регионы центральной России и сибирской территории. Возвращаясь к теме профессиональных союзов. Скорее всего, хочется сказать, или нет проблем. Проблем нет в Москве, проблем, вероятно, не так много в Подмосковье, проблем нет в наших нефтяных эмиратах. Это Хмау, Янао, Тюмень. И на этом, по большому счету, вот такой счетный список заканчивается. Возвращаясь к теме профсоюзов. Международная организация труда приняла конвенцию, в соответствии с которой профсоюзы могут считать только те организации, в которых не состоят работодатели. Я целиком согласен с нашими радиослушателями, которые задают вопрос. Сейчас будет, чтобы в профсоюзе был и работник, и начальник. Это абсурд. Поэтому то, что сегодня говорит господин Шмаков, строго говоря, профсоюзами не является. И в стране есть реальное движение настоящих профсоюзов. А часть из них родилась в 90-е годы, часть вот уже в этом нулевом десятилетии, в частности, я имею в виду и порт во всей Волжской, авиадиспетчеров, и докеров. И есть реально профсоюзы бюджетной сферы. И то, что сегодня происходит в бюджетной сфере, ее полное уничтожение, коренная ломка, бесспорно подвигает людей, невзирая на риск увольнения, на риск расправы, формировать реальные профсоюзные организации. У них нет, иначе, шансов защитить свои права, накормить свою семью, сохранить свое рабочее место. И мы в этом деле будем им целиком помогать.
Вопрос Олега Николаевича Смольна. Вот уже мы говорили о кризисе экономическом. А с каким периодом новейшей истории вы бы сравнили сегодняшнюю ситуацию в России?
Сегодняшнюю ситуацию в России? С каким периодом новейшей истории нашей или вообще новейшей истории?
Ну, вот уже постперестроечной.
А после перестроечной, вы знаете, ну, может быть, в каком-то смысле с периодом накануне 1998 года, как мне кажется, потому что Алексей Кудрин теперь говорит о том, что нам нужно усиливать заимствование, вот, потому что мы продолжаем осуществлять большие траты, связанные с нуждами капитала или часто неоправданных действительно проектов, и потому что мы консервируем искусственным образом заработную плату тех, кто создает человеческий потенциал. Кстати, хочу заметить, между прочим, что действительно в нулевые годы произошло в России экономическое чудо наоборот. Когда денег в бюджете становилось больше, а показатели России по развитию человеческого потенциала по сравнению с другими странами валились вниз. У нас даже в 92-м году было еще 3-4 место по человеческому потенциалу. В конце 90-х годов 55-е, а вот по, кроме самого нового доклада, который я еще не посмотрел, было 71-е место на 2007 год. То есть за тучные годы мы обвалили человеческий потенциал. Это подтверждает только одно. В тучные годы деньги вкладывались куда угодно, только не в человека.
Вопрос Олегу Васильевичу Шейну. Как, по-вашему, удачно ли было выбрано время для проведения сегодняшней акции протеста? И насколько эффективной она окажется, по-вашему?
Конечно. Время выбрано удачно, потому что в настоящее время рассматривается федеральный бюджет, и все базовые параметры определяются именно сейчас, перед первым чтением, перед вторым чтением. А что касается доли результативности. Если это разовые акции, то это не более чем выпускание плана, и эффекта она иметь не будет. Если это начало кампании, когда за одной акцией последуют другие, когда голосование каждого депутата от каждой фракции будет у людей как на ладони, люди будут спрашивать за год до выборов у своих избранников, почему так они себя повели, люди реально будут проваливать на выборах те партии, которые сегодня вытирают ноги об интересы людей, конечно, тогда эта кампания будет иметь высочайший шанс на результат. И как пример хочу привести небольшую иллюстрацию. Буквально сейчас в Комитете Госдумы по труду и социальной политике рассматривается корректировка темы, связанной с больничными листами. Правительство предложило сэкономить 70 миллиардов рублей на больничных, изменить правила. Начался некоторый скандал, по итогам которого правительство частично отступило. Это означает, что правительство вынуждено реагировать на критику. Партия власти вынуждена реагировать на критику. Но интенсивность этой критики зависит от общества. И общество должно это осуществлять.
Вопрос Олега Смолина. В каких отраслях бюджетной сферы, по-вашему, ситуация на сегодняшний день наиболее катастрофична?
Я, вообще говоря, по-настоящему хорошо знаю ситуацию, прежде всего, в образовании. Но если верить статистике, то в России 5 первых мест по уровню оплаты труда снизу, подчеркиваю, выглядят так. 5-е снизу врачи, 4-е снизу ученые, 3-е снизу работники образования, 2-е снизу работники культуры, 1-е снизу работники сельского хозяйства. Правда, в летнее время крестьяне догоняют работников культуры, и те оказываются на последнем месте. Легко видеть, что из первой пятерки снизу 4 группы – это те, кто создает человеческий потенциал.
Спасибо. Напомню, что итоги третьего этапа всероссийской акции работников бюджетной сферы мы обсудили с депутатами Государственной Думы Олегом Смолиным от фракции КПРФ и Олегом Шейном от фракции «Справедливая Россия». Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарохин.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.